Она стояла во главе правления в течение 3 долгих лет, и до переворота им никогда не приходила в голову мысль о том, что необходима какая-нибудь руководящая идея. И у них ее совсем не было. Эта великая империя плыла как бы по течению, была бессмысленной случайностью, ела, пила, носила оружие и необычайно гордилась тем, что для чего-то существует на свете. Но у нее не было ни плана, ни цели. Она ни к чему не стремилась. В таком же положении находились и другие великие империи, и их, как плавучие мины, несло течением. Как ни нелеп должен вам теперь показаться британский совет министров, но он нисколько не был нелепей остальных правительственных органов, государственных советов, президентских комиссий и прочего любого из своих слепых соперников. Часть вторая. Я помню, что в то время меня очень поражало отсутствие всяких прений и различие мнений относительно общих основ нашего теперешнего государства. Эти люди жили до тех пор среди условностей и заученных правил. Они были верны своей партии, лояльно относились ко всяким ее тайным условиям и соглашениям, были крайне внимательны ко всему старшинству и первенству и способны на полнейшее подавление в себе разрушительных сомнений и вопросов. Они, казалось, были защищены какой-то невидимой, но непроницаемой броней от всех крайних и разрушительных взглядов, от социалистических, республиканских и коммунистических учений, следы которых можно найти в литературе, непосредственно предшествовавшей появлению кометы. Но теперь, в момент пробуждения, все эти брони и защиты как бы исчезли. Зеленый газ как бы смыл из их мозгов, растворил и унес сотни прочных перегородок и препятствий. Они допустили и сразу усвоили все то хорошее, что имелось в нашей пропаганде, которая в дырявых сапогах и с протертыми локтями так громко и тщетно стучалась в двери их разума. Это было словно пробуждение от нелепого и ограниченного сновидения. Они, естественно и неизбежно, вступили на широкую светлую дорогу прямого разумного соглашения, по которой идем теперь мы и весь современный мир. Я позволю себе попытаться изложить перед вами те основы прошлого, которые как бы испарились из их ума. На первом плане тут фигурирует древняя система собственности, вызывавшая такую чудовищную путаницу в деле управления той землей, на которой мы живем. И тогда уже никто не признавал эту систему справедливой и идеальной, но все же придерживались ее. Предполагалось, будто общество, живущее на земле, порвало связь со своей землей, за исключением отдельных ограниченных прав на пользование проезжими дорогами, иногда пастбищами. Вся остальная земля была самым нелепым образом раздроблена на участки, на длинные полосы, квадраты и треугольники различной величины, начиная с сотни квадратных миль и кончая несколькими акрами. Вся земля находилась почти в неограниченном управлении целой серии администраторов, носивших название землевладельцев. Эти администраторы почти так же владели этой землей, как мы теперь своими шляпами. Они ее покупали, продавали и разрезали на куски, как какой-нибудь сыр или окорок. Они могли свободно истощать, запускать ее или воздвигать на ней дорогие безобразные здания. Если обществу нужно было провести дорогу, завести трамвай, то в таких случаях приходилось вступать в кабальные договоры с каждым из монархов, владевших этой землей. Нигде на всей земной поверхности ни один человек не мог поселиться без того, чтобы предварительно не уплатить аренды или оброчные подати одному из этих землевладельцев, которые не были связаны никакими обязанностями по отношению к номинальному, муниципальному или национальному правительству той страны, в которой находились их владения. Я знаю, что это похоже скорее на бред помешанного. Но таким помешанным было тогда все человечество. Не только в старых странах Европы и Азии, где эта система возникла из передачи местной власти в руки территориальных магнатов, которые в силу всеобщей развращенности того времени не признавали и не выполняли своих обязанностей, но даже и в так называемых новых странах, в Соединенных Штатах Америки, в Капштадте, в Австралии и в Новой Зеландии. В течение нескольких десятилетий XIX столетия там происходила бешеная раздача земли в вечное владение любого человека, пожелавшего присвоить ее. Был ли там уголь, золото или нефть, плодородная почва или удобное местоположение для гавани или города, все равно недальновидное безрассудное правительство сзывало назойливых пришельцев, и целые потоки низких, продажных и жестоких авантюристов сбегались для основания новой землевладельческой аристократии. После быстро промчавшегося столетия Республика Североамериканских Соединенных Штатов, на которую человечество возлагало столько надежд, превратилась большей частью в толпу безземельных пришлых людей. А лендлорды, железнодорожные короли, владельцы пищи, так как земля — это пища, и минеральных богатств, управляли всем, подавали ей, как нищие милостыни, в виде университетов и расточали свои богатства на такую бесполезную, мишурную и безумную роскошь, какую мир никогда до тех пор не видел. До переворота никто из этих государственных людей не находил в этом ничего неестественного. Теперь же все они увидели в этом сумасбродную и уже исчезнувшую иллюзию периода умопомешательства. Как люди относились к земле, так же точно решали они сотни других вопросов о различных учреждениях, о сложных и запутанных факторах человеческой жизни. Они говорили о торговле, и я только теперь узнал впервые, что могут быть купли и продажи, при которых никто из людей ничего не теряет. Они толковали о промышленной организации, и она уже рисовалась мне под руководством людей, не ищущих в ней никаких выгод. Туман старых общественных учреждений, личных запутанных отношений и традиционных обязанностей исчез со всех ступеней процесса общественного развития людей. Вещи, долго скрываемые, раскрывались с удивительной ясностью и наготой. Эти пробудившиеся люди смеялись здоровым всеисцеляющим смехом, и в курьезное, забавное воспоминание превратилась вся эта путаница школ и коллегий, учебников и традиций. Вся нелепость учения церквей, вся сложная, расслаблявшая и сбивавшая с толку система внушений и намеков, среди которых юношество теряло самоуважение, сомневалось в своей чести, спотыкалось и падало. «Юношество нужно воспитывать сообща», — сказал Ричовер, — «и быть с ним откровенным. Мы не столько воспитывали его, сколько скрывали от него жизненные явления и расставляли ему ловушки. А как легко можно было все это сделать? И как легко это сделать теперь? Как легко можно все это сделать?» Эти слова в моих воспоминаниях звучат, как припев этого заседания Совета министров. Звучат молодо и уверенно. Да, все легко при искренности и смелости. Да. В то время такие общеизвестные истины казались новостью, чудесным откровением. При такой широте взгляда война с немцами, с этой мифической, героической, вооруженной женской фигурой, которая называлась Германией, сразу оказалась ничтожным эпизодом. Мельмаунт уже заключил перемирие, и все министры, с удивлением вспомнив о войне, вопрос о мире свели к простому соглашению о некоторых частностях. Вся схема управления миром казалась им теперь текучей и относительной,